Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Программа «Почитаем святых отцов» на Радио «Вера». Меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью представляю вам архимандрита Симеона Томочинского, хорошо вам уже знакомого, доцента Московской духовной академии. Сегодня мы будем читать книгу нашего любимого отца Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Честно говоря, это всегда праздник, когда мы читаем эту книгу. Делаем мы это нечасто, чтобы уж так сказать, не повторять, и чтобы познакомить себя и вас с другими книгами святых отцов, но книга отца Иоанна, она, конечно, любимейшая, там вся мудрость, там вся глубина, и вот сегодня мы будем как раз говорить о жизни сердца и приводить цитаты из книги отца Иоанна. Здравствуйте, отец Симеон.
Добрый день.
Давайте прямо тогда и начнем сразу читать.
Жизнь твоя духовная, видимо, разделяется на два резко различающиеся между собой состояния. На состояние мира, радости, широты сердечной и на состояние скорби, страха и тесноты души. Причиной первого состояния всегда бывает согласное действование души моей с законами Творца, а причиной последнего – нарушение его святых законов. Я всегда могу примечать и действительно примечаю начало того и другого состояния. В сознании моем всегда бывает то и другое. Потому всегда бывает так, что, уничтоживши начало, от которого произошло состояние скорби и тесноты, уничтожаешь и следствие, то есть самую скорбь и тесноту души. Да, вот, конечно, святой Иоанн Кронштадтский замечателен тем, вот особенно этот его дневник, что для нас святой – это какой-то подчас на пьедестале человек, такой чуждый вообще всех страстей, как нам кажется, каких-то недостатков.
Ну да, с детства уже
да,
был
какой-то
свят.
Какой-то идеальный герой. А вот здесь достаточно откровенно, это же его дневник, «Моя жизнь во Христе», да, он пишет, и поэтому он достаточно откровенно рассказывает о тяжелых состояниях, и о борьбе с ними, и о трудностях, которые здесь бывают. И, собственно, вот здесь, в этом отрывке, который мы прочитали, действительно говорится о двух таких больших глобальных состояний, которые с нами случаются. Я думаю, что у каждого и то, и другое бывает. Да? Одно – это действительно состояние, когда ты с Богом, состояние мира, радости, широты сердечной. И на состоянии, когда ты в аду, ну, реально вот себя да. ощущаешь в аду, да, когда или после какого-то согрешения, или после какой-то там ссоры, или чего-то такого, состояние скорби, страха и тесноты души, да, вот действительно, когда некуда деваться, когда вот мы предощущаем, что, собственно, может собой представлять вот этот ад, да, когда мы отвержены от Бога. И вот здесь отец Иоанн прямо говорит, что в чем причины. Не в том, что как-то обстоятельства не так сложились, или там тебе не повезло в жизни, или что-то кто-то там тебя лучше, а ты какие-то себе неправильные цели поставил. А просто одно состояние возникает из-за того, что ты в соответствии с законами Творца, с его заповедями действуешь, да, стараешься жить по Богу, даже пусть это не всегда ведет к какому-то мирскому успеху, но стараешься, вот как заповедал Господь, так и жить. Тогда как результат, как плод, как награду ты имеешь радость своей души, мир, что самое главное, что лучше этого ничего нет на земле и на небе. А другое, когда ты нарушаешь эти заповеди и действительно в чем-то согрешаешь или обижаешь кого-то, ну вот и получаешь это, хорошо, пошел по головам, ну, будет у тебя потом мучение внутреннее. Как ты от него избавишься?
Вообще.
Да, это же очень трудно. И это уже само по себе. Самое ужасное ведь, что есть люди, которые вот прямо живут в этом состоянии, может быть, не отдавая себе отчет или думая, что ну, как иначе там.
Вот, все мир жесток, живут. Да, да, да.
Надо, так сказать, рваться к вершине, идти по головам. И, конечно, это ужасно. То есть они уже сами себе, помните, как это знаменитая проповедь отца Дмитрия Смирнова, преснопамятного, Ну, ты посмотри на себя в зеркало, да, ты уже в аду, сынок. Разве может быть у создания Божия такое кислое выражение лица? Такая ужасная, да, ужасная харя, да, которая, на которой написана вообще вселенская грусть и тоска, да. Значит, что-то не так в твоей Господи, жизни, ты уже в аду.
Да, мы все бываем.
Да, к сожалению,
такими
у нас...
красивыми.
Да, но это показатель, да, на самом деле... Действительно, посмотри на себя в зеркало не с точки зрения там, красоты, а с точки зрения, как ты радуешься жизни или нет.
Точно.
Если ты не радуешься жизни, что солнышко восходит, что птички поют, да, он тогда в этой проповеди отец Димитрий, ты говорил, что да, мне даже соловьи тебе мешают спать, ты понимаешь? То есть все не так человеку. У него будут цвести цветы вокруг, а он скажет, что они тут, понимаешь, мне не того цвета, они и отвлекают меня от каких-то великих дум и так далее. Да, то есть все как бы в нашей душе происходит. Поэтому он и говорит, что нужно бороться с причиной, а не со следствием. Поэтому какие там сейчас модно все это, эти антидепрессанты там и прочее, да, как бы вот, наверное, какое-то физическое тоже бывает обоснование, болезни бывают всякие, да, когда,
действительно нужно,
с депрессией,
да,
там нужно как-то бороться. Но чаще всего это бывает именно от грехов, от неправильного образа жизни, от уклонения от заповеди. Конечно, ну, собственно, об этом в Священном Писании говорится, что тягота и туго сердечная у всякого творящего злое. Человек сам себе, по какому пути он идет, какой он выбирает себе образ действия, жизни, по такому он и получает результат в своей душе. Да, он может быть, кстати, преуспевающим вполне себе, и на вершинах власти, может быть, и каким-то бизнесменом прекрасным, и администратором, но у него в душе будет тоска и полный ад, да, и мы знаем, что бывает, и люди в таком состоянии кончают жизнь самоубийством.
Ой, да, не дай бог никому доходить
до
такого состояния.
Ну, а почему это происходит, да, как Свидригайлов там в Америку, да, значит, полетел, застрелился там, да, это, так сказать, метафора, да, потому что не видит он ни смысла, и в своей душе видит только ужас пауков там и прочие всякие гадости, да, которые уже ему там являются, чуть ли не наяву, там, да, кошмары какие-то. Да, потому что это он уклонился от заповедей Божьих, да, приступил какие-то очень важные законы, которые в самой душе человека написаны.
В сердце человека происходит то приближение его к Богу, то отдаление от Бога. И вместе с этим то покой и радость, то смятение, страх, теснота. То жизнь, то смерть духовная. Приближение большую частью бывает скорби, когда никто не может избавить нас, кроме Господа, к которому мы обращаемся всем сердцем, и таким образом сердечно приближаемся к Нему. А удаление – в удовольствии и изобилии благ земных, которые надмевают плотского ветхого человека именно тогда, когда человек жаждет богатства, славы, знатности, и когда, достигая этого, он теряет веру из сердца и забывает о Боге, судьи и мздовоздаятеле, о бессмертии души своей, о своем долге любить всем сердцем Бога. Очень страшно. Конечно, звучит.
Ну, вот видите, он тоже и про себя говорит, да, то есть мы все испытываем периодически одно и другое состояние. Это свобода от него, это уже результат длительной работы духовной, труда над собой. Но вот здесь, конечно, в этом отрывке интересно, что, ну, казалось бы, внешние благоприятные обстоятельства должны, наоборот, приносить вроде бы мир,
да,
там, успокоение, радость. Ну как, если у тебя все хорошо, все здоровы, все благополучно, ты сам себя прекрасно чувствуешь. Угу. Ну, казалось бы, ну вот, и радуйся жизни, в чем проблема? А оказывается, что вот почему-то это по-другому работает. То есть, как правило, да, вот отец Иоанн говорит, что приближение-то к Богу большей части бывает скорби. Скорби, когда никто не может нас спасти, кроме Бога, когда уже нет никакой надежды. Представляете, в какие обстоятельства надо попасть, что ты уже только к Богу вопиешь. А удаление, то есть вот это состояние тяжелое пустоты и отъединенности от Бога, происходит именно, как правило, в довольстве и изобилии благ земных. Ничего себе. Ну, к чему мы все, в принципе, стремимся? Ну, как бы так, ну, в той или иной степени, да, вроде бы. Да, оказывается, наоборот, ну, собственно, апостол Павел об этом прямо пишет, что ветхий человек, если ветхий человек мой тлеет и разлагается, то зато внутренний преображается. А так, если я внутреннего человека заморочил, там, да, его всячески там игнорирую и не обращаю на него внимания, тогда внешне раздувается, вот он в довольстве изобилия, который надмевает плотского ветхого человека. И вот он раздувается, раздувается, здесь еще и гордость там начинается. Это же не просто так, у меня такой успех, да, значит, я как-то вот такой продвинутый, успешный весь такой, и мудрый человек. А происходит удаление от Бога, и результат вот то, о чем пишет Иоанн Кронштадтский: смятение, страх, теснота. Это причем может быть даже и не всегда видно по человеку. Это он сам себя может так вот перед зеркалом сказать: ну что ты, это морда вообще, ты что себя довел? Что происходит, если он честный перед собой. А так он внешне-то может там и улыбаться, и источать, так сказать, победительность, успех, как чаще всего и бывает. А там, что на душе кошки скребут, ну, так это же надо прятать обычно, да? Нужно же выглядеть успешным. Поэтому вот интересное вот это соотношение, как бы обратное, как это называется-то, обратная пропорциональность, да, или как это, что чем меньше оказывается довольства, да, изобилия, тем больше возможность быть ближе к Богу. Не то, что это автоматически, да, если вот, значит, ты нищий, то, значит, ты уже там рядом. Совсем не обязательно. Нищие могут роптать и быть дикими эгоистами и завистниками, и все остальное. То есть это не прямая зависимость. Но скорбь и испытания как раз дают возможность душе обратиться к Богу, воззвать и получить вот этот мир в душе, радость, которого мы ищем, которого на самом деле все люди ищут. Не случайно это слово «счастье», оно, собственно, ведь об этом, да, если так до конца разобраться, потому что, ну, что, ну, сами по себе там деньги и материальное преуспение, дворцы, они же не принесут тебе по-настоящему счастья. Это подчас люди уже понимают постфактум, да, мы такие примеры видим, и вот и от других тоже священников. Ну, понастроили дворцов себе огромных, там, и никого там нет, да, как, ну, в лучшем случае там жена, даже дети где-то в другом месте, и ты ходишь по этим полупустым залам, где куча только прислуги, а никакого у тебя счастья в душе нет. Это страшное, на самом деле, такое тоже адское состояние. То есть не в этом счастье, да, а счастье быть частью, быть причастным Богу, вот настоящее счастье человека. И оно как бы, мы все к этому стремимся, даже не осознавая иногда этого, да, называя какими-то другими словами, но, по сути, то есть вот эти, о чем Иоанн Кронштадтский говорит, богатство, слава, знатность, это все такие заменители, да, псевдо какие-то идеалы, которыми человек подменяет подлинную радость и счастье. Но чтобы это осознать, вот, нужен, конечно, труд и внимание к себе. Бывает, что и человек, действительно, уже получивший все блага земные, вдруг осознает, что это все не то, да, что он на самом деле не этого ищет, и его душа жаждет не этого. И он может тоже обратиться к Богу.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера» продолжается. Сегодня мы вместе с архимандритом Семеном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», говорим о жизни сердца и продолжаем читать цитаты из книги отца Иоанна.
Что особенно важно и составляет жизнь какого-либо существа, то Творец положил, сокрыл далеко, в глубине, внутри того существа. Это мы видим везде. Так и в человеке. Душа находится в самой середине его существа, в сердце, почему и называется часто душа сердцем, а сердце душою. «Уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое». Псалом 142. «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав, обнови во утробе моей». Псалом 50. Да, вот это удивительно, что все прекрасно в этом мире, в этой жизни, оно не на поверхности, да, и вот до него надо достучаться, как вот, собственно, там, или золото, или какие-то драгоценные камни, они, как правило, вот их добыча связана с большими трудностями, погружением внутрь земли. Да, так и здесь вот главное наше сокровище сокрыто внутри, в глубине, как пишет отец Кронштадтский, что вот то, что называется сердцем, да, в Библии как бы сердце больше всего, храни сердце свое, ибо от того источника жизни, да, вот так приблизительно это звучит цитата, но она в разных вариантах встречается в Библии, но именно сердцевина человеческого существа, вот такой его главный оазис и средоточие, что ли, да, душа человека, она вот заключается в сердце, не как, может быть, в таком физическом органе, а в таком обобщенном, да, понимании, хотя и физически, как вот говорят опытные духовные люди, тоже в районе сердца, да, это располагается. Но это вот все как бы устремление человека, к чему он тяготеет. Да, как это в Псалтире тоже замечательные слова, «даст тебе Господь по сердцу твоему». Да, собственно, это практически со всеми сбывается. Ну, хочешь ты богатство, славу, ну, на, получи, ешь, пока там не подавишься, да. А хочешь ты быть с Богом, хочешь мир в своей душе, ну, Господь даст, если ты будешь этого искать и добиваться, обязательно даст. То есть Господь отвечает на какие-то глубинные устремления и поиски человеческого сердца, человеческой души, не на то, что он говорит. Напомните, как это замечательно вот у Тарковского, «Сталкере», ну и в оригинале, я так понимаю, тоже. Когда вот в эту комнату они должны попасть, в таинство, где сбываются желания. И один туда попал, потому что он хотел попросить, чтобы его дочка выздоровела. А на самом деле он туда попал и сказочно разбогател, и повесился. Потому что оказалось, что у него на самом деле подлинное его желание было разбогатеть, а не то, чтобы дочка выздоровела. Да, то есть, может, словами, да, на словах он так говорил, а реально его сердце хотело совершенно другого. И он этого не выдержал, да, его душа этого не вынесла. Поэтому вот что из сердца истекает, это, с одной стороны, самое главное, а с другой стороны, не всегда вот так очевидно, да, то есть, может быть, внешне мы все такие благочестивые, такие, и саном облеченные, а чем сердце наше живет? Это вот как раз на страшном суде вскроется, но лучше бы как бы сейчас с этим...
Решить вопрос как-то.
Да. Как-то разобраться.
Разобраться, да. «Когда дьявол в нашем сердце, — пишет отец Иоанн, — тогда необыкновенная убивающая тяжесть и огонь в груди и сердце. Душа чрезвычайно стесняется и помрачается, все ее раздражает. Ко всякому доброму делу чувствует отвращение. Слова и поступки других в отношении к себе криво толкуют и видит в них злоумышление против себя, против своей чести, и потому чувствует к ним глубокую, убийственную ненависть, ярится и порывается к мщению». «От плод его познаете его», говорит нам Евангелие от Матфея, 7 глава. «Бывают дни, когда злой дух меня тревожит», пишет отец Иоанн сам про себя. Вот так честно и откровенно.
Ну, прям как про себя.
Слушайте, это правда. Вот эти слова и поступки других, да, криво
все
толкуешь. Все кажется, что это против тебя.
Он-то, да, может быть, там изредка это... ощущал. Бывают дни, а, к сожалению...
У нас-то это все, конечно, чаще бывает.
Да, но главное, чтобы мы не думали, что это вот нормальная ситуация, и что это действительно прирождение бесовского духа.
Кстати, дьявола. Помысел еще такой бывает в таком состоянии, что я типа не злюсь, я ищу справедливости. Вот должна же быть какая-то справедливость. Я хочу сказать правду, я говорю правду. Вот я всегда молчу, а сейчас я буду говорить правду.
Да, справедливость. Да, это
да,
у нас
да. Оружие бывает. Дьявола, да.
Видишь, да. Мне в этом смысле нравится, да, что ну, справедливость, где справедливость? Справедливость в аду, там каждый
там
по заслугам
по
получает. Да. А на небе там милость, там
точно.
Господь прощает. Ну, а на земле уже как получится, тут все перемешано. Да, в этом смысле. Но вот, конечно, фиксировать важно эти состояния в себе беспристрастно и честно, да, вот как отец Иоанн Кронштадтский, почему он писал этот дневник, чтобы познать себя, да, все-таки ты помнишь еще в античности говорили, что это главная цель нашей жизни, познай себя, и, собственно, христианская мысль тоже это восприняла, и победить в себе вот эти отрицательные стороны, вот эти состояния, которые связаны с воздействием падшего духа. Да, поэтому, но для этого это надо как-то зафиксировать, надо как-то честно об этом рассказать. И вот те симптомы, о которых он говорит, да, ведь у нас тоже, если у меня там сыпь там, да, какая-то, да. У меня там насморк, у меня там температура, ну, значит, что-то не так, да, идешь, проверяешься там, да, к врачу, какие-то сдаешь экзамены, эти анализы какие-то сдаешь, да, чтобы понять, что происходит. Вот здесь тоже, если у тебя необыкновенно убивающая тяжесть и огонь груди и сердца, если душа стесняется, помрачается, все ее раздражает, ко всякому доброму делу чувствует отвращение, ну и так далее, чувствуешь какую-то мнительность, что все, значит, против тебя, все против меня, все меня не любят, все меня обижают.
Да-да-да-да-да.
Ну, слушайте, ну, значит, это...
Я вот не понят и гений.
Да, это вообще, да, классик. Непризнанный гений, да, синдром, это, конечно... Тяжелый диагноз. Но вот, видите, отец Иоанн Кронштадтский нам помогает зафиксировать, значит, дьявол в твоем сердце. Ну, это, конечно, неприятно слушать, признавать, но зато это может... Ну, что тебе скажут? У вас там инфекция, вы
ну,
там
это хотя
гриппом
бы половина
заболели.
Решения проблемы.
Да. Ну, по крайней мере...
Признать ее.
Да, я помню, как-то целый месяц там или больше не мог понять, у меня каждый день... Температура, понимаете, без всяких причин, там, да, 38 и больше, там, да.
Тяжело.
И пока не разобрались, большим трудом, там, большим трудом, как бы путем разных там манипуляций стало понятно, совершенно неочевидный ответ, да. Вот, поэтому нам важно вот такой, что ли, рецептурный отдел.
Где поставить диагноз.
Да, отца Иоанна Кронштадтского, который скажет, ну, хорошо, дьявол в твоем сердце, давай работать с этим. Что дальше делать? Он рассказывает об этом.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера. Меня зовут Кира Аврентьева. Сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Рассуждаем вместе с отцом Иоанном, читаем его цитаты, рассуждаем о жизни сердца. Вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, дождитесь нас, дорогие наши слушатели. Дальше будет очень интересно.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы вместе с архимандритом Симеоном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», рассуждаем о жизни сердца. И да, конечно, отец Иоанн пронзительные совершенно вещи пишет. И сегодня, как обычно, нас удивляет своей проницательностью. люди впали в безверие от того, что потеряли совершенно дух молитвы или вовсе не имели и не имеют его. Короче, от того, что не молятся. Князю века сего простор для действий в сердцах таких людей. Он господин в них. Молитвы они не спрашивали и не спрашивают себе у Господа росы благодати Божией, а только просящим и ищущим подаются дары Господни. И вот сердца, испорченные по природе, безживительные росы Духа Святого, пересохли, и откровенной сухоты, наконец, запылали адским пламенем неверия и различных страстей. И дьявол знает, только воспламеняет страсти, поддерживающие этот ужасный огонь, и торжествует при виде погибели несчастных душ, искупленных кровью того, кто попрал его державу. Ой, отец Симеон, вы знаете, я слышала фразы от некоторых людей, и, честно говоря, сама в себе иногда чувствую это, как будто бы нету сил на подвиг. Ну вот, нету сил на подвиг. Отец Иоанн говорит, нужно молитвенно спрашивать дары. Не молишься, ну вот, значит, тебе простор для дьявола в твоей душе. Но молитва – это тоже подвиг. И чтобы куда-то переходить на какую-то следующую ступень, нужно иметь решимость, дерзновение и хотя бы, ну вот, какой-то порыв, какую-то волю для первого шага. И такое ощущение, что истончается вот эта твоя воля. Но, наверное, это тоже волнами. Наверное, когда истончается, а потом ее причастие укрепит и опять укрепляется. Той же ведь волнами идет. То есть тут главное не сидеть, наверное, вот в этом состоянии, что я такой слабый, и я ничего не могу.
Ну да, поймать волну...
Как серфинг.
Да, там же, знаете, да, самое главное, да, чтобы волна тебя взяла и понесла. Ну, когда у нас же бывают какие-то периоды подъема и какие-то действительно воодушевления. Вот в этот момент им воспользоваться, да, потому что мы же тоже подчас пренебрегаем, думаем, что ну так всегда и будет. Хотя мы знаем, что в общем все меняется, да, то так, то сяк. И ну, в этом да. смысле вот этот период как-то суметь не растратить там на сериалы, на какую-то ерунду. Да, вот именно период подъема от какого-то, да. Ну, собственно, здесь отец Иоанн говорит о духе молитвы. Да, причем ведь, что важно сказать, ведь он же не был каким-то там отшельником, схимником. Это был обычный приходской священник, отец Иоанн Кронштадтский. Да, то есть он, в общем-то,
и даже женат.
Да, женатым, mm-hmm. и каким-то он не был там сверхъестественным таким изначально необыкновенным человеком. То есть он в себе это тоже воспитал постоянным каким-то трудом, работой. Но он жил посреди мира, мы помним, его толпы окружали, он много ему приходилось ездить.
И деньги эти большие ему жертвовали.
Да.
Это ведь тоже искушение.
Конечно.
Но он, конечно, с ними расправлялся быстро.
И можно сказать, что и власть даже
да.
в определенном смысле.
Государю его приглашали.
Да, и он имел, mm-hmm. и мог бы ее как-то использовать, но он вот сумел как-то абстрагироваться. Но вот, видимо, это связано именно с духом молитвы, да, вот о чем он говорит, молитвенный дух как-то привить к своему сердцу важно. Я думаю, что вот это основная цель. Здесь же не требуется прям каких-то там, я не знаю, верик там или каких-то даже... Собственно, мы перед лицом отца Иоанна Кронштадтского даже не можем сказать, что у нас там слишком много забот и попечений, потому что у него-то их было колоссально. Он же там строил там дом трудолюбия. Да. Ну, чем он только не занимался. Угу. Он колоссальное количество при этом таких внешних дел производил. Но дух молитвы он в себе взращивал. Я думаю, что вот в этом корень и, с одной стороны, его и успеха, такого даже внешнего, и, главное, правильности его духовного стремления, что дух молитвы ему помогал вот не уклоняться куда-то. Потому что, в общем-то, он делал какие-то вещи совершенно революционные, так, если внешне смотреть. Но эти исповеди там общие, там тысячи людей.
Вообще.
Там, да, это ежедневная служба, литургия. Это же было, он как вообще белая ворона выглядел. Обычный приходской батюшка. Ты что, куда ты лезешь вообще, что ты там придумываешь? Ну, по идее, да. Ну, я думаю, что так и было. Часто его многие не понимали, даже некоторые святые, как бы у них были вопросы по деятельности отца Иоанна Кронштадтского. Ну, то, что слишком уж это был не формат, что называется, угу. да. А вот дух молитвы ему подсказывал так. Не потому, что это был его проект такой, да, вот. Значит, проект, вот я здесь делаю,
да, то
сделаю.
Да, чтобы себя лишний раз.
Да, а вот он, руководствуясь христианскими заповедями и, главное, вот этим молитвенным духом, он, видимо, вот совершал какие-то действия, даже необычные для своего времени, для своего статуса, потому что мы могли вообще предъявить там тысячу раз, кто ты такой вообще там, ты там не архиерей, там никто, да, не, там, не председатель какого-нибудь там отдела, там, не, ну, не знаю, что, да, и почему ты этим занимаешься. Вот молитвенный дух его вел таким образом. А кто его не имеет, тот, конечно, дает простору, как он пишет, князю века сего, что он господствует у них. Тогда он, князь века сего, то есть дьявол, направляет человека. Незаметно тоже может какие-то проекты совершать, но они будут исходить из другого источника. «Невидимый Господь действует на мою душу, как бы видимый, при том, как предо мною выну находящийся, знающий все мои мысли и чувства. Всякая внутренняя леность или строптивость или страсть сопровождается для меня всегда соответствующим наказанием. Вообще, если внутреннее мое расположение недостойно Бога, Его святости, тогда я терплю в сердце наказание, огонь попаляющий, а когда достойно, тогда я весел, спокоен». Да, удивительно вообще, что вот он прям зримым образом, ощутимым испытывал, в каком он находится состоянии. Может быть, не все, конечно, мы к этому способны, а может быть, именно потому, что мы невнимательны к себе, да, не истончаем вот свою душу, не молитвой не выверяем своего состояния. Потому что, видите, он говорит, что Господь действует на мою душу как бы видимо. Угу. Да, то есть сразу, что-то не так сделал, сразу, значит, соответствующее наказание. Даже леность или строптивость. Представляете?
Да. Ну, наверное, под наказанием, да, он имеет в виду вот уход благодати такой, ослабление благодатного духа вот этого в душе, как Господь отходит от тебя.
Может быть. Но ведь всегда соответствующим наказанием. То есть, значит, оно еще какое-то, может быть, разное наказание. Не знаю. Но вот насколько он внимателен к себе, что он это ощущает и сразу воспринимает как великую потерю. Потому что, конечно, не мог живой человек там ни в те или иные минуты как-то, ну, не желать там отдохнуть, там, например, там, то, что, там, не то что полениться, а даже как-то там вот так расслабиться, или строптивость, или страсть. Ну, конечно.
От подвига.
Да. Но тут он говорит о внутреннем расположении особенно, да, если оно недостойно Бога, тогда я терплю в сердце наказание, огонь попаляющий. Да, то есть даже не только какие-то внешние проявления страстей или греховности, а даже внутреннее расположение. Сразу он терпит в сердце наказание. Значит, он очень внимателен к своему сердцу. Вот что, мне кажется, очень важно. Вот, наверное, для нас вот это как бы проблема, что мы там появляется минутка свободы, там что пишут в соцсетях, там какие-то новости. Да, то есть мы немножко на другом, что называется, концентрированы, а не на своем сердце. Поэтому мы вообще, что холодно, что тепло, что жарко, там непонятно, что в сердце у нас там происходит, для нас как бы загадка такая. Ну, перед исповедью там, да.
Вспомню.
Но это же не то. Вот он сразу чувствует, да, у него какой-то вот внутренний барометр. Да, а, значит, даже состояние недостойное Бога. Ну что, то есть он как бы там, например, я не знаю, что там можно предположить, ну, какое-то настроение, там, музычку там послушать какую-нибудь там расслабляющую. И вдруг, если это там недостойно Бога, то он сразу чувствует в своем сердце наказание. Я не думаю, что каждый из нас вот в такой степени внимателен, что это замечает. А, наверное, стоило бы на это обратить внимание. Тогда бы мы как-то более тонко и ярко ощущать. Конечно, это сложнее, потому что ты все время чуть-чуть уклоняешься, у тебя сразу там пип, там красная лампочка загорелась, там бензин кончается.
Как удобно и скоро может спасать нас Господь. Мгновенно, неожиданно, неприметно. Часто днем я был великим грешником, а вечером после молитвы отходил на покой оправданным и паче снега убеленным благодатью Святого Духа с глубочайшим миром и услаждением на сердце. Как легко Господу спасти нас и вечер нашей жизни при закате дней наших. О, спаси, спаси, спаси меня при боге Господи, прими меня во Царствие Твое Небесное. Все возможно Тебе, Своему Господи стоим или падаем, станем же, силен Бо есть Бог, поставите нас. Да, вот ну, это
здорово.
Да.
Здорово.
Ну, это здорово, и это для нас все равно такой пример. Мы же тоже можем так делать. Вот если днем какой-то дисбаланс, нагрешили, что-то наговорили, все равно же мы должны покаяться в этом, горячо просто вот как-то попросить прощения. И у нас тоже, возможно, будет такое состояние. Мне кажется, оно знакомо, да, в той или иной степени каждому из нас.
Да, может быть, не в такой степени.
Но ну, конечно, он-то прямо пишет, что паче снега убеленным благодатью Святого Духа, это уж, конечно, такой уже высший пилотаж, да?
Ну, это, конечно, удивительно, что днем я бывал великим грешником, а вечером после молитвы отходил на покой
оправданным. Это какая должна быть молитва?
Ну, главное, вот его искренность, понимаете, вот особенно, что подкупает вас и Ани, и за что, собственно, его и любит Господь, за его вот такую горячность к вере, за, да, пусть там ты несовершенный, там, такой-сякой, там, и здесь там ошибся. Ну, Господь же это не счетовод, который сидит там, смотрит, так, значит, ты здесь там не то сделал, сюда не туда пошел, тут нагрешил, тут плохо подумал. Да Господу все это простить, это элементарно. Но лишь бы ты к нему обратился, сказал, Господи, прости, ну вот лукавый попутал, но я хочу быть твоим, хочу быть с тобой, хочу начать снова с чистого листа. И действительно, если вот это доверие к Богу, оно все разрушает козни дьявольские. То есть именно вот само доверие, всецелое такое, да, упование на Бога, вот, конечно, в этом сила отца Иоанна. Мы говорим, что вот молитвенник, но за счет чего? Он же всегда повторяет, что надо твердо верить в силу твоей молитвы. Неважно кого. То есть это он, еще раз повторяю, он не был каким-то там человеком, я не знаю, с какой-то особой семьи, там, с особыми дарованиями изначальными. Да, он сам вырос в такого гиганта духа благодаря своей всецелой вере в Бога и уповании. А это проявлялось в молитве, да, вот его укреплял ее. И, конечно, у него там и сомнения бывали всякие, он об этом же пишет откровенно. Но вот всецело довериться Богу, вот что самое главное. Тогда все возможно тебе, он пишет. Какая разница, что с тобой там происходит? Своему Господи стоим или падаем? Но станем, потому что силен Бог поставить нас. Поэтому неважно, кто из нас в каком положении, кто там как согрешает, или ленится, или нерадивый, но вот это довериться Богу, ты за один вечер, за одну вечернюю молитву можешь все исправить.
Да, правда. Это вообще... Я даже задумалась. Это ведь можно действительно горы переставлять в своей душе, если иметь вот такое открытое сердце и горячую какую-то направленность вот к Богу.
Почитаем святых отцов.
Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Вера продолжается. Мы вместе с архимандритом Симеоном Томачинским, доцентом Московской духовной академии, читаем книгу святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», говорим о жизни сердца и продолжаем читать цитаты.
«Внутренний человек из-под суеты света, из-под мрака плоти своей, не связанный искушениями лукавого, выглядывает свободнее утром по побуждениям, как рыба, выбрасывающаяся иногда на поверхность воды». Все остальное время он покрыт почти непроницаемую тьмою. На его очах лежит болезненная повязка, скрывающая от него истинный порядок вещей духовных и чувственных. Ловите же утренние часы, Это часы как бы новые, обновленные временным сном жизни. Они указывают нам отчасти на то состояние, когда мы восстанем, обновленные в общее утро невечернего дня воскресения, или когда разрешимся от этого смертного тела. Да, очень про утро, конечно, замечательные слова. У нас, конечно, понятно, бывают там жаворонки, совы, бывают, так сказать, смешанные.
Да, не у всех утро – это доброе время.
Да. Но в любом случае тут же не говорится, там, что там 6 утра или там 9 утра. Утро – то время, когда... В общем, это не то время, когда надо сразу к своему смартфону за новостями обращаться, как, к сожалению, мы иногда делаем. А это время, когда вот можно как раз посвятить Богу, особенно те, кто вот живет близко к природе. Ну, выйди, возрадуйся, что солнышко взошло, или что дождь капает. Так приятно, все же с неба это идет, что вокруг деревья. Живые существа, и вот, конечно, близость Бога, она, или удаленность от Бога, наверное, тоже более остро утром ощущается, когда вот действительно сон – это как образ смерти, да, вот мы восстаем, и вот новый день перед нами, который в наших руках, ну вот он говорит, что как раз ловить это надо время, уже в него попытаться. Не случайно у нас же вот утренние молитвы, например, да. Данные же они какое-то формировались длительное время тоже. Это изначально раньше, когда наши предки полуночницу там читали или что-то еще. Но в любом случае осветить вот начало дня молитвой и благодарением Богу очень важно. Собственно, состав может быть разный. Некоторые там делают какое-то составное себе правило. Там великое словословие, да. Там или что-то еще. Это, кстати, тоже очень интересная тема. Какие-то, может быть, песнопения из богослужебных текстов. Это дело не в этом, а в том, чтобы принести благодарность Богу и вот воспользоваться, пока ум свежий, в любом случае он вот, так сказать, ночным сном как бы закрыта эта страница, да, предыдущая. И мы как бы с нового листа пишем вот эти первые иероглифы, или что мы там каллиграфически выводим,
да,
какие-то красивые написания.
Вы правда сейчас это говорите, и я думаю о том, что можно же не хватать телефон, действительно. Бывают даже дни, когда не хватаешь телефон, вот, когда особенно не надо быстро куда-то бежать. И вот ты проснулся, подумал, помолился, все там наметил себе, просто в тишине поел, без телефона. Там позавтракал и пошел уже делать дела. Но вот эти вот там 40 минут, час без телефона, они же просто волшебные. Ты же в этот момент можешь с Богом действительно общаться. И посредством молитвы, и даже во время того же завтрака. То есть ты же просто находишься в такой сонастроенности. Вечером уже такого сложно достичь. А вот утром, правильно говорит отец Иоанн, конечно, легче намного, потому что ты после сна еще со свежим сознанием.
Да, и мы как-то, по-моему, уже разучились даже воспринимать вот какие-то окружающие нас прекрасные вещи. Как вот блаженный Августин говорил, что если бы я наслаждался тем, что мы часто в жизни наслаждаемся тем, чем нужно пользоваться, и пользуемся тем, чем нужно наслаждаться. Да? То есть вот и нужна наша погруженность, даже вот завтрак, это же с Богом там мы вместе, да, вкушаем пищу. Как апостол Павел говорит, едите или пьете, все творите во славу Божию. То есть не то, что мы там наслаждаемся какими-то вкусностями, но вот эти Божьи дары, их же тоже надо суметь оценить, поблагодарить. Если мы в это время там, я не знаю, ящик включили, что-то еще.
Да, уже телевизор сразу проснулся, сразу телевизор, да.
Мы не воспринимаем того, что нам... Мы как бы считаем это само собой разумеющимся, да, а если там человек особенно вот где-то там на даче или где-то еще на террасу там вышел.
Сказка.
Да, или я вот у мамы мы там сделали специально на балконе там, а в Москве, значит, можно выйти на балконе позавтракать там, да.
Столик, стульчик,
да,
поставить.
Вроде бы обычная там
цветок.
Хрущевка,
да.
Но как бы она сразу вокруг
уже
деревья,
другое,
там,
да.
Небо, птички поют, каждый день это по-новому совершенно выглядит. И вот как-то вот это даже то, что нам как бы бесплатно и даром дается, мы вот это не умеем ценить. Точно. Потому что мы там куда-то другие залезаем штуки, которые нас вводят сразу уже с утра в депрессию, в тоску, и уже все день с самого начала не удался.
Точно.
Ну, будем стараться. Как отец Иоанн советует, утро – хорошее время для молитвы, для благодарности Богу.
«Видит и слышит меня трясиятельный Бог. Вот самая животворная для сердца уверенность, проникающая миром и радостью мое сердце. Видит меня и благосердная Матерь Бога Слова, и слышит мои молитвы и воздыхания к ней. Другая утешительная уверенность, оправдывающаяся постоянно на деле. Буду же я ходить в чувстве везде присутствия и всеведения Божие». Вот недавно был Успенский пост и Успение Божьей Матери. И, конечно, только в Успенский пост, наверное, да, вот можно ощутить в таком объеме тишину Божьей Матери, если ты его, конечно, проводишь правильно. И вот эту тишину, ее, конечно, хочется как можно дольше сохранить. Такая вот она очень таинственная. Мы же не знаем, что она нам говорила. То есть она же не оставила нам никаких поучений, никаких слов, ничего. Но при этом образ ее и сила ее настолько сильны, что мы все немного в той или иной степени с ней знакомы и сердечно к ней привязаны, как к Матери, к Царице Небесной. В этом, конечно, огромное счастье православной веры, потому что вот еще с 7 века, с иконоборческого периода, да, вместе с иконами постепенно, вот в некоторых церквях, которые отделились от православной церкви, и почитание Божьей Матери тоже ушло. Это, конечно, боль. Вот у нас есть Христос, и все. Так это, конечно, и есть. Так это и есть. Но Господь ведь и сам говорил, что вот Матерь моя.
Да. Это замечательный опыт. Конечно, в богослужебном круге особое место занимает почитание Божьей Матери. Но вот важно, чтобы она и в нашей личной жизни тоже присутствовал, как трепетно пишет, да, отец Кронштадтский об этом. Конечно, на основании своего опыта. Ну что, если у нас такого опыта нету, то мы сами в этом виноваты, да, потому что он же появляется из реальных наших
дел,
из реального общения с ней, да, обращения к Божьей Матери. Конечно, ну, мы все знаем, что такое мать для человека, для любого человека, да, существо, которое всегда покроет, позаботится, всегда будет любить, что бы ты ни делал, да. И в этом смысле Божья Матерь, она, собственно, ей же человечество усыновил сам Спаситель на кресте, да, когда сказал: «Се Матерь твоя, се Сын твой», да, про апостола Иоанна Богослова. Поэтому вот отец Иоанн не случайно пишет, что это утешительная уверенность, да, оправдывающаяся постоянно на деле. То есть для него это не просто некий такой догмат или как бы общая такая установка, а он это все время практикует, обращается к ним и видит помощь Божьей Матери в своей жизни, в своих делах. Мне кажется, это для нас, для каждого такое очень утешительное такое пожелание, чтобы мы не забывали и к Божьей Матери обращаться и прибегать к ее покрову. Задача нашей жизни – соединиться с Богом, а грех совершенно препятствует этому. Поэтому бегайте греха, как страшного врага, как убийцы души, потому что без Бога смерть – не жизнь. Поймем же свое назначение, будем помнить непрестанно, что общий владыка зовет нас к соединению с собою. Да, собственно, это же в своей прощальной беседе с учениками Христос сам сказал: «Если любите меня, то соблюдите мои заповеди». Поэтому вот понятие... Вроде бы мы знаем, что действительно грех нас отторгает от Бога и умерщвляет, но вот как-то не всегда мы его бегаем как страшного врага, как убийцы души. Вот это правда, да. Ну, потому что, ну, как вот змея выползла, ну, что, будем как стараться убежать от из этого места. Я помню, я шел как-то по тропинке, где-то там в Крыму, вот змея сидит, ну, что, страшновато.
Только да, на стульчике.
Ждет, да, ждет, когда, значит, я тут к ней приближусь. Поэтому тут нужно бегать, как вот змеи, как ехидны. Христианам особенно потребно иметь чистое сердце, потому что сердечными очами нужно зреть Бога. Яко же Он есть, с Его любовью к нам и со всеми Его совершенствами, красоту ангелов, всю славу Владычицы, красоту ее души и величие ее как Матери Бога, красоту душ святых Божьих и их любовь к нам. Нужно зреть, как они есть сами в себе, нужно зреть истины христианской веры со всеми ее таинствами и чувствовать их величие. Нужно зреть состояние душ своих, особенно грехи свои. Сердце же нечистое, то есть занятое пристрастием к земному, питающее в себе похоти плотские, похоти очес и гордости житейской, не может видеть этого ничего, что мы указали. Да, ну вот это, возвращаясь к вопросу о средоточии сил человеческих, которые в сердце находятся, да, поэтому и говорится, что чистое сердце потребно, оно необходимо, чтобы не только верить Бога, но и видеть Его, как Он есть, Его любовью к нам. То есть, чтобы знать Его, познать Его любовь, нужно тоже сердце чистое. Вот иногда действительно думаешь, ну почему такой умный человек, такой вроде образованный, почему вот он ушел от Бога или как-то враждовал с ним, ну я про какие-то исторические знаменитые личности говорю, да, а потом оказывается, ну просто вот его жизнь нечистая, какие-то тяжелые грехи, видимо, нераскаянные, они вот сделали, закрыли для него очи полностью вера. Именно потому, что вроде человек мог родиться и в благочестивой семье, я там не специально не хочу сейчас имена называть, но в принципе мы понимаем, о ком речь, мог, в общем-то, в таком окружении вырасти, где, казалось бы, он должен быть, ну, по крайней мере, там, верующим православным. А человек от всего этого отрекается, но просто в результате своей нечистой жизни, и все. Потому что чистое сердце, оно дает понимание более глубоко всего духовного мира. И самого Бога, и Божьей Матери, и святых, и их любви, главное, к нам. Да? А так ты их воспринимаешь все как каких-то врагов, которые на тебя ополчились. Просто потому, что твоя нечистая жизнь, она искажает твое зрение духовное. Вот об этом отец Иоанн говорит. И в этом смысле как бы тоже корень, видимо, наших проблем и в том, что мы не заботимся о своем сердце. И, наверное, в этом должно быть фокус нашего внимания. Угу. Мы сегодня уже говорили, чтобы свое сердце очистить, тогда для нас многое станет и более понятно, и близко, и главное, что бы ни происходило, мы будем помнить, что Господь нас любит, и святые о нас заботятся, это наши друзья. Будем знать это не абстрактно, а будем знать всем сердцем и всей душой своей.
Спасибо, отец Симеон. Очень глубокая программа. Огромное спасибо, дорогие наши слушатели. Программа «Почитаем святых отцов» на Радио Веры. И сегодня у нас в студии был архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы читали книгу «Моя жизнь во Христе» святого праведного Иоанна Кронштадтского. Говорили о жизни сердца. Читайте, пожалуйста, святых отцов вместе с нами, дорогие наши слушатели. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Спасибо, Господи.
Почитаем святых отцов.